Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе литературная премия «Ясная поляна» объявила короткий список. Саша, привет! Новый роман Дмитрия Данилова обсуждаем с автором.
Хроника литературной жизни.
На этой неделе члены жюри литературной премии «Ясная поляна», учрежденной 20 лет назад Музеем усадьбы Льва Толстого и компании «Самсунг», объявили короткий список в своей главной номинации «Современная русская проза». На победу в юбилейном сезоне претендуют 7 книг. Это большой, отчасти семейный, построенный на перекличке двух дневников, глубокий роман Анны Матвеевой «Каждые 100 лет». Это небольшой сборник рассказов Анастасии Астафьевой «Для особого случая». Ретроспективная и оттого, пожалуй, особенно пронзительная работа Сергея Белякова «Парижские мальчики в сталинской Москве». Притчевый роман Дмитрия Данилова «Саша, привет». Книга Канты Ибрагимова «Маршал». Повесть Ислана Ханипаева «Типа я» и построенный на внутренних монологах роман «Стрим» Ивана Шепнягова. Интересно, что первая по алфавиту книга в этом списке пока очень мало кому известна, но при этом к большой литературе имеет непосредственное, прям-таки родственное отношение.
Я просто скажу об одном авторе, достаточно неожиданном. Фамилия этого автора Анастасия Астафьева. Книга ее вышла тиражом 300 экземпляров в городе Вологда. Это дочь Виктора Петровича Астафьева, но пишет она скорее в духе Василия Макаровича Шукшина. Это сборник рассказов, таких шукшинских по своему духу, про людей, которые сегодня живут в русской деревне, с теми же проблемами, которые были во времена Астафьева и Шукшина. Но нас как-то заворожила эта простота, искренность и в то же время тонкий психологизм этих рассказов. Поэтому номер один в списке Анастасия Астафьева «Для особого случая». Вологда, И.П. Киселёв, 300 экземпляров.
Члены жюри отметили, что в этот раз в списке было довольно много так называемых национальных литератур. Их это очень порадовало, и среди финалистов тоже такие книги есть.
Вот тот самый случай, когда мне жутко хотелось дочитать до конца и узнать, чем все это кончится. Автор Ислам Ханипаев. Книга называется «Типа я». Это Москва, Альпина, паблишер, 2022 год. Не могу сказать, что мне сильно понравилось это название, но это уж дело автора. Но книжка, правда, классная. Это такой вполне популярный сегодня жанр роман взросления, роман воспитания, когда главным героем оказывается подросток. Подросток в очень таких сложных житейских обстоятельствах. Но автору удалось это так классно написать, вот так погрузиться во внутренний мир ребенка, так показать нам те обстоятельства, в которых он находится, и те способы, я думаю, это любому человеку, который, ну, естественно, был подростком, был ребенком, был в школе, у кого были какие-то сложности взаимоотношения с одноклассниками, все это понятно. Но это еще на современном дагестанском материале. Вообще надо заметить, что вот в нашей многонациональной стране как-то дагестанская литература, она очень на большом подъеме. Можно там и Алису Ганиеву вспомнить, потом ну, у нас еще был современный автор Сахиб Шахмирзаева, которая, ну, вот чуть-чуть тоже, буквально тоже не дотянула до того, чтобы попасть в короткий список. Он короткий, да, но мы всерьез действительно обсуждали две эти кандидатуры и остановились вот на Исламе Ханипаеве. Итак, его роман «Типа я» — это наша шестая позиция.
В финальном списке из семи книг есть роман, который по объему скорее напоминает повесть, а может быть даже притчу. Это буквально тоненькая книжечка, которая не отпускает тебя и не дает тебе забыть о ней еще очень долго после того, как последняя страница перевернута. Член жюри премии, писатель Владислав Отрошенко, отметил, что книга Дмитрия Данилова «Саша, привет» написана на неуловимой грани между реальностью и притчей. Собственно, автор этого притчевого романа «Саша, привет», который в этом сезоне на самом деле вошел в список финалистов сразу двух крупнейших российских литературных премий «Большая книга» и «Ясная поляна», писателя и драматурга Дмитрия Данилова, я и пригласила сегодня в студию, чтобы поговорить о книге, о литературе, о жизни и даже о смерти.
Книжный разворот.
На самом деле, для начала я, конечно, попрошу представить книгу. Я даже не могу назвать это романом, хотя формально проходит как роман, но это совершенно новый, по-моему, жанр. Что-то вроде романа в пьесе или пьесы в романе, или как вы сами определяете, кстати?
Мне кажется, жанровые определения, они, ну, все-таки довольно условные. Но я бы это назвал роман, который по форме близок, наверное, даже не к пьесе, а, может быть, к сценарию. Потому что там очень много диалогов. Он вообще как бы в значительной степени состоит из прямой речи героев. Потом там в самом начале заявлен такой принцип некой визуальности, что вот мы наблюдаем за героем, за тем, что с ним происходит, как бы сквозь такую невидимую воображаемую камеру кино. Поэтому получилось что-то вот такое вот, нечто среднее между романом, ну, действительно, да, пьесой, потому что это и в театре это тоже достаточно, в общем, легко можно реализовать, и сценарием, что-то вот такое междисциплинарное, межжанровое.
Книга называется «Саша, привет», и может сложиться обманчивое впечатление, что главный герой – это, собственно, Саша. Но это не совсем так. Кто такой Саша и почему главного героя на самом деле зовут Сережа?
В двух словах, Саша – это пулемет, на самом деле, который расстреливает приговоренных к смертной казни. А главный герой – это Сережа, вот он как раз тот самый приговоренный. Речь идет о некой выдуманной, конечно, слава богу, ситуации, ну, о некотором таком будущем условном, и которое, я надеюсь, что не наступит, где возвращена смертная казнь, причем не за тяжелые преступления, вот как раз за тяжелые все там гуманизировано, а вот за такие, которые мы привыкли вообще не считать даже преступлениями, там за секс с несовершеннолетними, за экономические преступления. Вот главный герой попался как раз вот на первом. Он преподаватель, переспал со студенткой 20 лет, а возраст согласия отодвинут до 21 года. И вот он приговорен к смерти и ожидает ее в таком странном заведении. Ну, это тюрьма, в общем, но не очень похож на тюрьму. Он там содержится, как и другие приговоренные, в очень комфортных условиях. Ему там очень удобно, там есть бесплатный интернет, прекрасная еда, камера, как гостиничный номер, можно по телефону разговаривать с кем угодно, можно интернетом пользоваться без ограничений. Вот, ну, вся засада в том, что в один из дней вот пулемет висит в коридоре по дороге на прогулку. Каждый день герой проходит под этим пулеметом, и в один из дней, который будет выбран просто компьютерной программой, никто про это не знает, пулемет должен сработать, и этого героя расстрелять. Или, может быть, он так до старости доживет, и его не расстреляют. Это неизвестно. Каждый день приходится вот ему проходить под этим вот устройством. Ну вот вся книга про то, как он с этим живет и как его близкие к этому относятся.
Вы правильно сказали, что она построена на диалогах. Это на самом деле ошеломляющее такое впечатление производит, потому что эти диалоги очень просты, если мы посмотрим, ну, просто на количество реплик, на количество слов. И там все остается за кадром, за текстом. В общем, наверное, это легко представить каждому человеку, когда у тебя случается с твоим близким действительно что-то серьезное. Я не знаю, например, ему ставят диагноз очень страшный, да, или случилась какая-то вот, ну, беда, то ты не всегда знаешь, как поддержать, да, или вот человек принимает решение там уехать навсегда, вы расстаетесь навсегда, и ты понимаешь, что хочется сказать миллион слов просто о самом важном, рассказать, как тебе этот человек дорог, насколько тебе будет его не хватать, и ты этих слов не находишь. Ну что, пока, ну ты там пиши, ты поел, ты там билеты взял. То есть мы правда сводим вот этот вот серьезный, важный, очень трудный для нас момент к каким-то простым словам, банальным. И весь роман, он вот на этом контрасте построен. Очень простые, короткие фразы и очень много «за». Я даже не знаю, здесь нет вопроса, это просто впечатление и ощущение. Я понимаю, что это осознанно сделано и просто даже не придумано, потому что мы так живем, это правда. Как вообще пришла эта форма? Пожалуйста, Набоков из «Приглашения на казнь» сделал роман витиевато набоковским стилем. Здесь, в общем, тема смертной казни и все серьезные проблемы, очень многие серьезные проблемы сегодняшние, не знаю, от соцсетей, которые стихийно могут тебя там возвеличить и стихийно уничтожить, до какой-то лживой гуманизации всего. Герои все очень вежливые. С Сергеем разговаривают на всех инстанциях очень вежливо. Вы будете чай или кофе? Пожалуйста, зеленый чай, возьмите ваш талончик. Пусть вам будет удобно, давайте выключим кондиционер. Проходите в комбинат, вам покажут вашу камеру. Ну, какая же это камера? Это номер. Вам будет удобно, закажите это, закажите то. Невероятная вежливость, все улыбаются, все максимально доброжелательные, все такие понимающие. При этом человек идет на смертную казнь, он, в общем, знает, что его убьют, и нигде он этого понимания не находит. Как это все пришло в вашу голову?
Мне кажется, мы сейчас в нашей реальности, ну, по крайней мере, в крупных городах, в Москве особенно, мы сейчас переживаем период такой, я бы сказал, такой новой вежливости, когда действительно очень изменился стиль общения государственных органов. Я сейчас имею в виду такие обычные ситуации, бытовые, когда надо в МФЦ получить документ, когда надо какую-то справку, нужно, ну, вот такие рутинные дела. Действительно, государственные органы стали такими очень вежливыми. Ты приходишь сейчас в МФЦ, это не какое-то унылое, мрачное помещение, как раньше какой-нибудь паспортный стол, где стояла гигантская очередь, где ты сразу погружался в атмосферу ругани, неуважения. А сейчас, например, стоят прекрасные девушки, помогают тебе получить электронный талончик. Я вот получал в прошлом году паспорт за гран. Это сказка. Просто я пришел два раза, и каждый раз это один раз я потратил 10 минут, другой там 3, наверное, минуты. И все это с улыбками, все это здравствуйте, действительно. Ну, то есть такая некая новая вежливость, как такой новый стиль вот, общения. Ну, вообще он как-то даже не только у человека с государством, но вообще в целом все так стало как-то. Такая вежливизация некоторая происходит. Вот, поэтому мне просто было интересно сыграть на контрасте. Ну, игры на контрасте – это банальный прием, но он работает. Сыграть на контрасте между вот этой новой вежливостью и страшными обстоятельствами, к которым она применяется, что человека действительно очень вежливо сопровождают на казнь. Как бы. Ему говорят, вы не волнуйтесь, все хорошо будет. Вот, может быть, даже было бы в каком-то смысле как-то естественнее и, может быть, даже легче, если бы это было бы как раньше, с грубостью, с какой-то.
Мы можем сказать, что это сработало, по крайней мере, применительно к жюри двух уже крупных премий. Саша, привет! Входит в список финалистов «Большой книги», и вот буквально на днях, в четверг, 21 июля, объявила список финалистов премии «Ясная поляна», и, в общем, в коротком списке одна из 7 книг, это тоже «Саша, привет», поэтому, как минимум, да, двух больших жюри вы достучались.
Да, получается, что так. Я этому рад и благодарен обоим жюри за то, что они мою книгу оценили, здорово.
Насколько я понимаю, книгу оценили не только в жюри, но и в театре. И будет пьеса в Театре нации уже в сентябре. Что можете рассказать про спектакль?
Спектакль поставил замечательный режиссер, молодой, но уже очень известный Марат Гацалов. Премьера намечена на 24-25 сентября в Театре нации. Спектакль уже, в принципе, он уже сделан. Был прогон такой, ну, как в театре говорят, внутренний. Я видел спектакль, на мой взгляд, просто замечательный. Там очень интересное решение и сценографическое, и режиссерское. И, ну, вот в романе там довольно много персонажей есть, а в спектакле участвуют только 4 актера. Между ними распределены все эти разные персонажи. И это очень, получается, очень эффектно и очень интересно. Я сам написал инсценировку, но я ее делал, скажем так, в тесном сотрудничестве с Маратом, и я учитывал его какие-то, ну, его режиссерское видение, и мы с ним встречались, много очень обсуждали, как что сделать, и иногда он просто говорит, что, ну, ты знаешь, у нас вот получается куда-то в эту сторону, давай попробуем вот эту линию убрать, а это, наоборот, усилить. Там, ну, и там я ж много, естественно, убирал, потому что по объему, хоть этот роман, он совсем маленький, для романа маленький, это скорее большая повесть. Но его весь невозможно весь вот взять и на сцену перенести, это очень много. Поэтому что-то я сокращал, что-то, наоборот, дописывал. Такая была, ну, такая совместная работа с режиссером. Это было, мне, кстати, очень интересно.
А вот какие линии показались важными режиссеру? Это интересно. Что он акцентировал?
Режиссеру показалось важным усилить роль Светы, жены главного героя.
Я была уверена, что вы ответите матери.
Нет, вот линия матери, наоборот, у нас полностью исчезла. Жаль, но я сам понимал, что как-то, ну, мы не можем вообще вот это все.
Много акцентов,
это
да.
Много. Угу. А вот роль жены, она была усилена, и если в романе она потеряет своего, ну, уже, можно сказать, бывшего мужа, ну, и с этим просто смиряется, потому что ей просто больше ничего не остается. В спектакле там придуман некоторый ход, когда... Но в итоге они еще раз встречаются, в общем-то, у них происходит еще одна встреча, еще один разговор. Вот. Но мне кажется, получилось удачно, прежде всего, благодаря, опять же, режиссерским решениям и благодаря прекрасным актерам, которые там играют.
А как вообще трансформируется, вот мне интересно, отношение не просто писателя к тексту, а вот как раз драматурга, сценариста к тому, что рождается из его текста. Может быть, на примере «Человека из Подольска». Все-таки «Человек из Подольска» идет уже давно, идет с успехом. Происходит вот эта дистанция между твоим изначальным текстом и тем, что происходит. Это, не знаю, наверное, это можно сравнить с выросшим ребенком, да, вот все было про него понятно, а потом он начинает жить какой-то своей жизнью, да, как это происходит?
Так и бывает, да, действительно, да, было много постановок «Человек из Подольска», где-то, ну, 40 точно есть. На самую первую постановку в театре ДОК, это было 5 лет назад, в 2017 году, я на первые несколько спектаклей прям ходил. Вот. Надо мной уже стали там смеяться все, потому что, ну, так, конечно, никто не делает. Вот. Но мне просто интересно видеть этот удивительный акт, когда придуманные тобой персонажи, вот они появляются на сцене, они оживают в виде живых актеров на сцене. Это для меня было что-то незабываемое. Но потом я быстро привык, и сейчас уже, конечно, ничего такого нет. Сейчас действительно эти вот пьесы мои, особенно, ну, вот те уже... Так, я вообще недавно пишу пьесу, вот в 16 году первую написал, «Человек из Подольска».
Хорошо написал.
Сейчас уже у меня нет такого, я их действительно отпускаю в свободное плавание, они живут своей жизнью, и если я иногда вижу какую-то постановку, которая мне не нравится, но я стараюсь к этому относиться как, ну, как родитель относится к какому-то, ну, что-то его взрослый ребенок как-то живет не совсем так, как ему бы хотелось. Ну, извини, дорогой родитель, все уже тебе надо отойти в сторону, и уже он живет, как ему живется. Поэтому примерно я стараюсь так относиться, ну, так вот, как бы спокойно. А хорошим постановкам, конечно, радуюсь, если я вижу, что у нас с режиссером возникло и с актерами какое-то общее понимание. Ну, возникло как? Я никогда не участвую в процессе. Вот это вот, я сейчас рассказывал про спектакль «Саш, привет». Это был чуть-чуть не единственный случай за всю мою драматургическую практику, где я именно активно работал с режиссером, обсуждал что-то. А так обычно просто режиссер начинает ставить, и я вижу, если вижу, я вижу финальный результат. Я сам в процессе, я никак, ни на одной репетиции никогда не был.
Но тут ведь интересно, «Саша, привет» написан изначально как такой набросок романа. То есть понятно, что это продуманная история, но там, например, есть эпизоды, которые буквально предлагают читателю самому визуализировать, да, угу. То есть автор в данном случае, Дмитрий Данилов, пишет, что здесь можно было бы представить вот это, представьте, как оно выглядит. Угу. То, что обычно читателям и так проделывается, угу. Вот эта читательская работа, она просто здесь еще прописана, да, а здесь, дорогой читатель, включи-ка свое воображение. Поэтому вы уже активно включились в этот процесс постановки прямо на этапе написания романа.
Ну, в общем, да. Но тут даже я бы сказал, что не то, чтобы я включился в процесс постановки, как раз я, наоборот, я не стал лезть в такую воображаемую работу режиссера. Если вот представить, что с этим работает режиссер, я не стал описывать, допустим, как главный герой первый раз проходит под этим пулеметом. Но мы все, вот действительно, ну, как вот человек очень боится чего-то. Ему надо при этом, вот как он вот весь сжимается, он кричит. Это лучше, это не надо описывать. Это то, что как каждый из нас прекрасно себе представит. А хороший режиссер все это очень убедительно поставит. Как это? А если я начну, что вот он там пот с него градом лился, искривленное лицо, он крикнул «мама», то зачем? Ну, это вот не ну, лишнее. Поэтому я там постарался лишнее, так сказать,
там
отсечь.
Лишнего нет. Причем меня очень порадовало по-читательски повторение некоторых эпизодов, когда день за днем Сергей проживает одно и то же, и, в общем, он уже достаточно адаптировался. И происходит, да, вот все эти стадии отрицания, торг, гнев, принятия, мы видим наглядно, как проживает их Сергей в своей этой тюрьме. И проходя в определенный момент на прогулку, он же перестает ярко реагировать на Сашу. Он говорит: «Саша, привет», идет себе по своим делам. И эти эпизоды просто повторяются. Угу. Вы их даже скопировали чтобы показать рутину вот этих будней таких одинаковых. Да, вот зима, вот весна. В общем, мало что изменилось, там чуть-чуть поменялась погода. Очень интересный момент с внутренним двориком в тюрьме. Есть час прогулки, прогулку выйти обязательно, чтобы пройти по коридору, а дальше люди, попадая в красивый, ухоженный, замечательный зеленый парк, не общаются друг с другом. Можете рассказать немножко про этот эпизод и про то, что происходит с героем, почему он попадает вот в этот, ну, такой общий гипноз? Да, и почему у него не возникает желание нарушить вот этот запрет? Вот он нарушает запрет на побег, он просто пытается сбежать, что ему, в общем, допустимо в нашем гуманном мире того будущего, в котором происходит действие. Ему говорят, что это право на свободу, мы понимаем, вы, конечно, попытаетесь сбежать, мы вас вернем, ничего страшного, за это наказание не предусмотрено, не волнуйтесь. Но вот он удивительным образом смиряется с тем, что в этом внутреннем дворике никто ни с кем не разговаривает. Почему?
Он нарушает только то, что разрешено нарушить. Он смотрел, что будет за побег. Там низенький заборчик, его перепрыгнул, вот тебе Москва, гуляй. А что будет, если ничего не будет, мы вас вернем. То есть, ага, он себе сказал, в принципе, можно попробовать, ничего не будет. А в этом саду прекрасном к нему подходит такой вот угрожающий человек, и ему так очень убедительно говорит, просто не надо, вот, ну, не надо лезть к людям и разговаривать. Ходите один и гуляйте. Никому не надо не спрашивать ничего, и вас тоже не будут спрашивать. Его это пугает. Это еще одна сторона вот этой новой непонятной ему реальности. Он как просто обычный человек, он понимает, что ну вот лучше с этим не спорить, лучше вот не нарушать это. Это пришло как-то мне интуитивно, вот это. Я в это, никак, вот, может быть, особо смысла не вкладываю, просто это дополнительный фактор заставить героя еще дополнительно помучиться и побояться, просто что вот. Он сам не понимает, почему. Ты ему же не объясняет, почему нельзя общаться. Просто нельзя, и все, не надо. Ему там, даже там этот вот человек говорит, что ну, мы все уже здесь, нас нет уже. Нам общаться незачем. Нас никто, мы тут друг друга не интересуем. За что вы здесь оказались? Почему? Что вы чувствуете? Это никому не нужно. Поэтому не надо лезть. Просто живите вот отдельно, и все. Любой, я думаю, пишущий человек подтвердит, что многие вещи, они как-то приходят так интуитивно. Пишешь, пишешь, и вот вдруг ты понимаешь, что лучше вот так сделать.
Это вот на самом деле очень сильный такой момент, важный, он влияет. Но невольно ждешь, что будет какой-то такой внутренний бунт, а в Сергее этого не происходит, и ему очень сочувствуешь. И вот этот момент, о котором вы сейчас сказали, а бытие между жизнью и смертью – это вообще такой лейтмотив всего текста, потому что Света говорит, да я не знаю, как к тебе относиться. Ты вроде бы есть, но тебя же уже нет. И она не понимает, он ей бывший муж или она вдова, она разведена, она не разведена. Но вот это ощущение, что человек есть, но его вроде как уже нет, это очень сильное впечатление, что ты можешь исчезнуть даже для самых близких людей, при том, что ты еще здесь. И почему я как раз думала, что линию мамы усилит режиссер, потому что вот эти очень сильные чувства, да, между матерью и ребенком, неважно сколько ему лет, они здесь тоже легко разрушаются. То есть маме проще принять, что его приговорили, и его нет, и она начинает уже смиряться со своим горем, чем постоянно помнить, что он вообще-то живет, но толку от этого, будем так говорить, никакого, да. И вот это бытие между тем миром и этим, это очень страшное ощущение.
Что касается мамы, мне так кажется, она просто сошла с ума в какой-то момент. Она просто не выдержала существования в этом режиме, просто сошла с ума. Она помнит вот там детство какое-то.
Да-да-да, там есть такой момент, когда его надо, даже Петей называет.
Да-да, она уже путает в какой-то, уже ушла из этой реальности куда-то там.
Ну, он и сам себя чувствует такой тенью.
И сам себе, да, там как бы, да, такое всеобщее несуществование, как бы никто не живет, в общем-то. Ну, он, прежде всего, да, вот это вот между жизнью и смертью, хотя его, может быть, даже никто не собирается расстреливать в итоге, мы этого не знаем.
И сам он этого не знает.
И сам не знает, да.
Интересно, как человека мучает неопределенность, насколько она влияет, да, и насколько парализует, в общем-то, волю. И есть еще один момент, который вы здорово подметили, это взаимодействие человека в социальных сетях. Для чего вы дали своему герою выход в интернет? Можно было вполне этого избежать, да, и вообще лишить его этого выхода. Для чего?
Ну, опять же, во-первых, это просто интересно. Ну, как, это часть нашей реальности, и мне, опять же, хотелось снова сыграть на противоречиях, и для нас заключение – это некая всегда изоляция такая, а тут, с одной стороны, физическая изоляция, что все, ты отсюда не выйдешь. Вот. Ну, а с другой стороны, информационной изоляции никакой нет. Можешь сколько угодно по Zoom общаться, по мессенджерам, в соцсетях. Мне было с этим интересно, ну, поиграть, как он будет. Вот у него все это, вот весь этот доступ есть, а при этом он себя чувствует таким полумертвецом уже. Что будет? Вот он... И выяснилось, что вот этот вот свободный доступ в интернет лишь подчеркивает его вот это полуживое состояние, потому что он как таковой никому не интересен. Всем интересно только, как ему там сидится, когда же его наконец расстреляют. Одни его проклинают, другие ему сочувствуют, но сам по себе, то есть с ним никто не говорит о его работе, о его там, о чем-то, что ему интересно. Просто все обсуждают его вот это положение. Людям интересно только оно, а сам он не интересен. Фактически это ему только добавляет вот этого ощущения, что его нет. Хотя, казалось бы, там сотни тысяч людей там читают, и он популярен вдруг стал, а все равно его нет. Это такой популярный труп.
Вообще страшный роман вы написали, Дмитрий.
Ну, наверное, это хорошо.
Тем не менее, роман «Саша, привет!» вошел в короткий список «Ясной поляны». вошел в список финалистов премии «Большая книга», и тут я должна напомнить, что премия «Большая книга» обычно начинает авторское голосование, и тексты есть в доступе, поэтому можно в интернете прочесть сейчас роман для того, чтобы понять, хотите вы отдать свой голос за него или нет. Пока работает открытое голосование, это можно сделать совершенно свободно. Ну и плюс книга вышла в редакции Елены Шубиной, она есть в книжных магазинах, а в сентябре, в конце сентября в Театре нации состоится премьера спектакля «Саша, привет». И я думаю, что спектакль ждет долгая жизнь, потому что есть что ставить и есть о чем подумать.
Надеюсь, да.
Большое спасибо за разговор.
Спасибо.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С писателем и драматургом Дмитрием Даниловым беседовала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.